Когда в конце 80-х, начало 90-х появилась тенденция распада Советского Союза, который был принципиальным и единственным членом от этого региона в ядерном клубе, это вызвало беспокойство, а что же будет с ядерными арсеналами, которые сосредоточены в Украине, Беларуси и Казахстане? Появилась боязнь того, что из одного члена ядерного клуба появится сразу четыре, что, естественно, повлияет на дисбаланс и, значит, на всю систему глобальной безопасности. Начались поездки высоких официальных лиц из Европейского Союза, Соединенных Штатов. И летом 90-го года, это 16 июля, если быть точным, в Украине принимается декларация о государственном суверенитете. Так вот, в этой декларации уже было зафиксировано, что Украина в будущем будет стремиться к безъядерному статусу, что она будет выполнять три принципа: не принимать, не производить и не поставлять. Вот от этой декларации пошел первый сигнал мировому сообществу, что все будет спокойно. Но это еще не было суверенное государство, которое могло бы вести такого рода переговоры. А вот после декабрьского референдума 91 года началось признание Украины. И вот наши дипломаты стали ездить и в Москву, и в Вашингтон в первую очередь. В 92 году мы договариваемся о тактическом вооружении. А я вам напомню о том, что Украина унаследовала после развала Советского Союза на своей территории огромное количество ядерных боеголовок, ядерных компонентов. Да, это был действительно третий в мире потенциал, часть из которого была нацелена и на Соединенные Штаты, стратегические континентально-баллистические ракеты. Были тактическое оружие, которое, очевидно, было нацелено и на Западную Европу. И вот в начале 92 года договариваемся с Российской Федерацией и вывозим, где-то к лету уже 92-го вывозится все тактическое оружие. Это около 200 тактических ракет. По-моему, в мае 92 года президент, тогда Кравчук, делает заявление, пишет письмо президенту Соединенных Штатов о том, что Украина готова к тому, чтобы вести переговоры о отказе и уничтожении всего ядерного потенциала. 92 год был очень важен с точки зрения начала переговоров о будущем самого сложного компонента ядерного арсенала — межконтинентальных баллистических ракет, которые находились в шахтах, вокруг них военные городки, где там тысячи военнослужащих, их семей. Это все очень сложно. И вот важно то, что переговорщики к январю 94 года нашли формулу, и заявление, о котором мы сегодня говорим, о его 20-летии, оно как раз содержало все технические договоренности о компенсации финансовой, схеме всех этих перевозок и тому подобное, и уничтожении. Это заявление важно в том плане, что оно открыло дальше шаги для Украины в понимании роли, которую Украина приобретает на период до полного уничтожения. То есть мы должны были бы вступить в ядерный клуб, потому что страны признают, что это собственность Украины. А если это собственность Украины, значит, мы являемся владельцами ядерных арсеналов. А потом, как переходить уже к следующей стадии, когда мы выйдем из этого клуба и будем объявлены неядерным государством. Мы в ноябре присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, взяли на себя огромную ответственность. В этом же году подписывается Будапештский меморандум о гарантиях со стороны ядерных государств, о гарантиях нашей безопасности. И дальше пошло становление уже Украины как страны, которая отказывается от ядерного вооружения, выходит из этого ядерного клуба, называет себя безъядерным государством и входит в разные режимы контроля. То есть мы уже на себя берем ответственность с остальными государствами контролировать весь процесс движения и обычных вооружений, и двойных технологий, и, конечно же, и ядерных. И постепенно Украина входит и становится участницей всех пяти режимов контроля. И, взяв на себя такое обязательство, Украина пошла дальше. В 2010 году в Вашингтоне на ядерном саммите мы заявили о готовности избавиться от всего высокообогащенного урана, который использовался для различного рода исследований, в том числе медицинских, взамен на технологии, которых у нас не было, но которые были, например, в Соединенных Штатах, которые позволяли делать то же самое, но с низкообогащенным ураном. Этот шаг был очень правильно воспринят, поскольку абсолютно очевидно то, что кто ищет обогащенный уран, тот ищет путь к ядерному оружию. Тот, кто отказывается от этого, демонстрирует, что можно обойтись и без высокообогащенного урана для тех или иных технических, производственных, промышленных, медицинских целей. И вот к 2012 году мы весь обогащенный уран из Украины вывезли. Его приняла Российская Федерация, американская сторона предоставила технологии, и в наших лабораториях используется теперь с 2012 года низкообогащенный уран. В Объединенных Нациях по этому поводу была одна из инициатив, которая была хорошо поддержана. Несколько стран, такие как Мексика, как Чили, была готова, и Канада к этому присоединиться, к декларации о необходимости отказа от высокообогащенного урана для исследовательских целей. Вот такая декларация есть, она открытая. Вот где мы есть. Таким образом, то трехстороннее соглашение, оно зафиксировало статус и открыло путь для Украины и ее роли в международных отношениях как одного из принципиальных партнеров на поле контроля и на поле разоружения. Да, наша цель — это Global Zero. Все должны в будущем разоружиться, потому что ядерное оружие никого не спасет, это самоуничтожение.
Тем не менее, многие страны считают это известно со времен Холодной войны, что обладание ядерным оружием служит своего рода инструментом сдерживания и гарантии безопасности этих стран. Особенно на фоне того, что ядерные державы, в общем, не очень спешат разоружаться. Как вы считаете, может ли быть ядерное оружие действительно гарантией безопасности?
Поскольку мы от него отказались, поэтому мы полагаем, что не может оно быть гарантией безопасности. Страны, которые входят в ядерный клуб, они не разоружаются по той причине, потому что должен быть баланс, который не допускал бы появления новых государств ядерных, и тем самым этот баланс бы разрушался. Только поэтому. Понимают это прекрасно и Соединенные Штаты, и Россия, поэтому неоднократно они садились за стол переговоров о сокращении этого арсенала, тем более, что в таком количестве оно не нужно, достаточно меньших средств для того, чтобы один другого уничтожить. Дискуссия была в Украине, когда принимались эти решения, было неоднозначно. Она потом повторялась несколько раз, что вот зачем мы это сделали. Но проблема заключается в том, что обладать ядерным оружием — это не только ответственность по отношению к другим, но это еще ответственность по отношению к себе. То, что нужно выбирать, это очень дорогое удовольствие. Держать в боевой готовности ракеты с тем, чтобы не произошло чего-то такого, что самопроизвольно привело к разрушению, конечно же, для этого нужны огромные деньги. И для Украины на первом этапе, особенно переходный период от одной экономики к другой, решение многих социальных вопросов, достать эти деньги, взять эти деньги из бюджета и направить на содержание этих шахт, несколько десятков, это не просто вырытый колодец какой-то. Это целые городки вокруг этого. Это было сложно финансово. Технологически сложно. Почему? Потому что если у тебя есть межбаллистическая ракета, у тебя должны быть все средства ее сопровождения, то есть спутники, центры космического слежения и так далее. Это опять-таки огромные затраты. То есть экономически для государства размера Украина это очень сложно было бы держать. Потом все прекрасно понимают, что есть высокоточное оружие, которое более надежно с точки зрения и обороны, и так далее. Поэтому, имея ядерный арсенал, в который может либо террорист пролезть, либо кто-то обыкновенной ракетой, таким образом мы как бы сидели как, не знаю, на пороховой бочке и пугали всех. Вот троните нас, вот мы взорвемся вместе с вами. Поэтому вот абсурдность того, что Украина должна была бы оставаться ядерным государством, вот таким простым образом пытались объяснить тем, кто уж очень полагал о том, что вот это бы сделало нас мощнее, к нам бы по-другому как бы-то относились и так далее.